Говорит Радио Свобода. Исполняется 3 года жестоким боям под Иловайском на востоке Украины. Реакция на арест режиссера Кирилла Серебренникова. День независимости Украины и предложение Путина создать русскую Мекку глазами официального телевидения и русской блогосферы. Здравствуйте! Об этом в новом выпуске информационной программы «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня с интересными событиями последних дней вас познакомлю я, Александр Гостев. Итак, первая тема нашей программы. 3 года назад, во второй половине августа 2014 года, тысячи украинских военных и бойцов добровольческих подразделений попали в окружение под городом Иловайск, оказались в так называемом Иловайском котле. Этот город в 50 километрах от Донецка стал тогда местом тяжелого поражения украинских сил. Успешное первоначально наступление на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами, захлебнулось. Украинские военные столкнулись с необычайно мощным противником. Хотя Москва и не признала этого никогда, но весь мир был уверен, на восток Украины, пусть и без опознавательных знаков, вошли части российской армии, чтобы спасти сепаратистов от разгрома. В боях и при выходе из котла погибли и попали в плен сотни людей. Колонна украинских войск, уходившая по вроде бы согласованному коридору, была обстреляна. Среди тех, кто 3 года назад отказался сдаваться в плен, был боец украинского добровольческого батальона «Донбасс» Игорь Гевко. Он провоевал под Иловайском с 10 августа по конец сентября 2014 года, то есть от начала и до конца. Сумел выбраться из окружения с оружием в руках и дойти до расположения украинских военных. Вот как он вспоминает те события в беседе со мной.
Это был первый раз, когда вы оказались на самой настоящей войне. Как вы попали именно туда?
Я доброволец батальона «Донбасс». Тогда, когда произошло вторжение в Крым, когда начали формироваться боевые группы на Донбассе, мне стало понятно абсолютно, что это война, и Россия не остановится. Я абсолютно понимал и отдавал себе отчет, в каком состоянии находится и армия, и население, как это понимает, и так далее, и так далее. Я сделал для себя вывод абсолютно, что именно такие люди, как я, и должны пойти добровольцами и показать, что мы умеем воевать, мы выстоим, и мы добьемся своей победы. Я рассматривал это как личный гражданский долг.
А у вас был до этого какой-то армейский опыт?
Да, я служил в Советской армии 2 года. Давно достаточно. Но я служил в уставной части, где очень серьезное, принципиальное значение уделялось боевой подготовке. Это был отдельный батальон специального назначения по охране главного штаба ракетных войск стратегического назначения Советского Союза. Я там прошел хорошую военную подготовку. Я всю жизнь считал быть обязанным находиться в форме и готовым в любой момент выполнить боевую задачу. Это мое было внутреннее кредо. Я увлекался какими-то там экстремальными видами спорта, походами, рыбалкой и так далее. Поддерживал определенным образом форму. Когда я пошел добровольцем, у нас был месяц подготовки. Готовили нас всевозможные инструкторы, и натовские, и инструкторы, которые имели большой опыт работы в ЧВК, не российских, и во французском легионе, которые принимали участие. Я очень даже легко воспринимал эту науку.
А какая ваша гражданская профессия?
Мой позывной брокер в батальоне «Донбасс». Это было связано с моей предыдущей гражданской жизнью. Я 17 лет проработал на рынке ценных бумаг. У меня был свой бизнес до 2008 года, после чего я стал профессиональным оценщиком, финансовым аналитиком и занимался оценкой активов.
Когда под Иловайском начало приходить ощущение, что вы оказались совсем не там, где рассчитывали, что наступление захлебывается, и освобождение города от сепаратистов превратилось уже сначала в оборонительную операцию, а потом вообще в игру на выживание. Когда вы поняли, что украинским силам не просто вот не пройти, но и, возможно, не всем удастся выйти?
Я это понял 23 августа. 10 августа у нас был первый штурм. Это была разведка боем. Мы тогда не зашли в Иловайск. Было понятно, что на высоком профессиональном уровне организовано укрепсооружение на всех дорогах вокруг Иловайска. И что с той стороны это не какие-нибудь дворовые сепаратисты, а профессиональные военные. Более того, я вам скажу, 10 числа мы уже столкнулись с группой грушников, которые показали свой высокий класс боевой подготовки, где у нас погибло там несколько бойцов из нашего батальона. На тот момент было уже известно, что в Иловайске находится батальон «Восток». Это кадыровцы, которые имели боевую подготовку, и участники они Чеченской войны, там, не знаю, первой, второй, но важно, что они уже были давно к этому готовы. То есть я не видел обычных бандитов с оружием в руках. Я видел профессиональных военных.
Вы сами их видели, то есть это был бой глаза в глаза.
Я участвовал конкретно в штурме блокпостов. Из трех блокпостов мы взяли два блокпоста. По ходу движения к этим блокпостам слева-справа были секреты, профессионально организованные, которые мы также уничтожали. Потом в тыл к нам зашла группа, начала атаковать. То есть они хотели заминировать мост, виадук, который был над дорогой, по которой мы шли. Взрыв этого моста оставил бы нас в абсолютном капкане. Когда мы услышали бой сзади, я управлял и командовал такой боевой тачанкой. Это пикап с пулеметом. Была команда срочно отправиться на помощь нашим бойцам. Я развернул свой пикап, и мы там с боевой группой поехали, как бы, и сразу же вступили в бой. Мы увидели минирование. Мы, по ходу, уничтожили пару боевиков, но мы видели, как они передвигались. Я их наблюдал на расстоянии где-то около 100 метров. Те ребята, которые вступили в бой непосредственно, а это ветераны морской пехоты, которые были в составе батальона «Донбасс», они их видели на значительно более близком расстоянии. Боевое передвижение, слаживание, перегруппировка – это была абсолютно военная техника, которая достигается усиленными тренировками, плюс экипировка. В том числе там у них в руках был и винторез, который мы подобрали у убитого противника.
А как так получилось, что появление частей российской армии стало неожиданностью для украинской стороны, по крайней мере официально? Вот Семен Семенченко, бывший командир батальона «Донбасса», и еще очень многие украинские полевые командиры говорят, что знали вы все с самого начала, но вот командование вам не верило ваше.
23 числа был один приказ переместиться на своем джипе 12 километров полями в Многополье, где уже пришла колонна подкрепления из других добровольческих батальонов. Я должен был их встретить и провести в Иловайск. Что я и сделал. И когда я пришел в Многополье, я уже услышал о том, что произошел прорыв каких-то российских частей. Взяли в плен 10 российских десантников возле Кутейникова, которые якобы заблудились. Это была разведгруппа, которая шла впереди. Эта информация уже была настораживающей. А с 23 на 24 пошло массовое вторжение. Каким образом я это узнал, будучи рядовым солдатом? Когда идут бои где-либо рядом, информация проходит не только лишь по радиостанциям командного состава, а она проходит и по мобильным телефонам. То есть у кого-то какие-то родственники, знакомые, находятся в других частях, на той же Саур-Могиле. И к нам приходит информация о том, что происходит вторжение. Некоторые разведчики, которые доносят эту информацию до командования, реакцию на эту информацию не поступает никакой, тогда эти же разведчики сообщают нам эту информацию о том, что, ребята, готовьтесь, русские идут сюда.
Я повторю свой вопрос. Почему украинское командование было не готово к тому, что российские войска появятся на Донбассе?
Вы знаете, у меня ощущение предательства. Вот такое ощущение лично у меня, и не только у меня. Я не думаю, что оно было не готово. Информационно оно было готово. Потому что информация поступала из различных источников многократно. Если об этом знали рядовые бойцы в Иловайске, то сложно поверить в то, что об этом не знал генеральный штаб. Вся российско-украинская граница была закрыта огромным количеством российских войск, и это испугало наше командование, и они решили все-таки оставить очаг напряжения в Иловайске ради того, чтобы не было наступления по другой линии фронта. Какое-то слабое объяснение с точки зрения военной науки, с точки зрения стратегии и тактики.
Ну, то есть, все-таки речь идет больше о, наверное, трусости, чем о предательстве.
Речь идет о трусости командования. Добровольческие батальоны — это мотивированные бойцы сознательного возраста. Причем эти бойцы из разных слоев населения. От слесаря до доктора наук, до владельца бизнеса. Командование на тот момент, они не являлись добровольцами и отчаянными патриотами. Они находились традиционно на своих должностях. Отношение к войне, естественно, у этих двух групп было абсолютно разным. Если доброволец был готов идти на смерть ради своей родины, то недоброволец не верил в отчаянность и патриотизм добровольца. Яркий пример тому – генерал Литвин просто сбежал. Это командир сектора Д, к которому относился Иловайск, Донецк, Макеевка. Когда российские войска осуществили массированный артиллерийский обстрел нашей территории со своей территории и практически разнесли Саурмогилу, генерал Литвин бросил командование и просто сбежал в Киев.
Основные потери украинские военнослужащие понесли, насколько я понимаю, даже не в самих боях, а при выходе из котла, когда в плен к сепаратистам попали сотни ваших бойцов. Ваша колонна была обстреляна, когда уходила по так называемому «зеленому коридору». Как это случилось? Вы шли как живые мишени?
Практически да. Последовательно выглядело следующим образом. Сначала была сформирована колонна в Многополе. В одной из этих колонн находился я. Опять же, благодаря тому, что я был достаточно мобилен на своей боевой тачанке, то я свой джип поставил на газоне впереди всей колонны для того, чтобы наблюдать, что происходит. Практически возле боевой машины, где находился генерал Хомчак. В момент ожидания я наблюдал, у меня есть фотография, переговоры на расстоянии километра между генералом Хомчаком и российским генералом. На этой фотографии виден белый флаг, обозначающий переговорный процесс. И далее российский дозор, который охранял российских генералов, участвующих в переговорах. Когда переговоры закончились, генерал Хомчак вернулся в колонну. Поскольку у меня в джипе стояла мощная радиостанция, и я сам находился в непосредственной близости к генералу, я некоторые его фразы и команды слышал не только в радиостанцию, но и в прямой видимости. Хомчаку задали вопрос, каков результат переговоров. Хомчак сообщил о том, что нам предложили сдать оружие и идти пешком. Как сдать оружие? Хомчак отвечает, вплоть до пистолетов. Расстояние от Многополья до территории, контролируемой украинской армией и конституцией, более 40 километров. То есть вот нам предложили пройти пешком это расстояние как бы позорной колонны. Далее была пауза, и далее один из заместителей Хомчака задал ему вопрос. Ваше решение, командир? Хомчак ответил, идем на прорыв. Было абсолютно понятно, что никто не собирался сдавать никакого оружия, какое бы оно ни было. Я точно не собирался сдавать оружие, это я знаю по себе. Для этого случая мне не нужен был генерал. Хомчак также это понимал, потому что за спиной были в основном добровольцы. С одной стороны, это добровольческие батальоны, а с другой стороны, это военные вооруженных сил Украины, но эти военные также были добровольцами. То есть они не по приказу туда пришли, а по рапорту, по заявлению. И перед тем, как дать команду «идем на прорыв», был к нему еще один вопрос. «Мы будем разворачиваться в боевой порядок или идем походной колонной?» Хомчак ответил, «идем походной колонной». Почему? Потому что все коробки пустые, у нас нет артиллерийских зарядов, и техника наша неисправна. Он выстроил батальоны и подразделения, в каком порядке кто за кем идет, произвел перекличку комбатов, и после этого дал команду вперед. И мы пошли по дороге смерти. В общей сложности мы где-то прошли, наверное, в тишине километров 5. Было утро где-то с 8 утра до 9. После этого в радиостанцию я услышал непонятный голос, но четкая фраза. Тяжелая техника прошла, остался только лишь батальон «Донбасс». Огонь. И с этого момента начался массированный огонь из всего крупного калибра, который там был. Артиллерия, это были танки, это были ПТУРы, это были крупнокалиберные пулеметы. Много техники с лазерными прицелами, поэтому каждый второй выстрел был в цель. Стреляли с двух сторон.
То есть они пропустили колонну тяжелой техники и сосредоточились на батальоне «Донбасс»?
Они сосредоточились на пехоте. Это был не только батальон «Донбасс». Там была часть батальона «Херсон», там была часть 39-го батальона, часть какого-то подразделения 3-го полка спецназа. И вот они пропустили эту тяжелую технику не для того, чтобы их вообще выпустить, а для того, чтобы их расстрелять на маршруте дальше. Просто разделили колонну. Пехоту расстреливают здесь, остальных расстреливают дальше.
Как вам удалось выбраться?
Мы были на хуторе Черносельское, всего лишь там всего 8 домов. Этот хутор был окружен со всех сторон. 8 минометных установок вокруг него было, танки. У нас была круговая оборона. Сам лично несколько раз стрелял по танкам и БРДМу из РПГ-7. На утро 30 числа они сделали китайское предупреждение из 220-го калибра. Такой крупный миномет, что ли. Около 30 выстрелов, проложив вдоль хутора. Высота взрыва поднималась где-то в размер 9-этажного дома. Сообщили о том, что если никто сдаваться в плен не будет, то они сделают корректировку буквально на километр, и хутор просто исчезнет. У нас к этому времени уже было около 50-300 в трех подвалах Червоносельского. Для меня картина была более страшная, нежели участие в самом бою, потому как понятно, что покалеченные люди без обезболивающих, медики там все в крови, в этих стонах помогали людям. Когда ситуация стала абсолютно безвыходной, и было понятно, что помощи нам ждать невозможно, что к нам пыталась прорваться колонна Нацгвардии, их же на старте расстреляли, и там было около 30-300 сразу же. Люди были деморализованы, и очень много командиров убило. Те, кто остались, они были ранены. Люди приняли решение сдаться в плен. Я и еще 3 моих товарища боевых принципиально решили не сдаваться в плен. У каждого была для этого своя причина и свое объяснение. Но я сам для себя понимал, что это не мой путь. Мой путь – это либо выйти, либо погибнуть. В ночь с 29 на 30 я попытался пообщаться с оставшимися командирами, узнав тактическую обстановку вокруг нас. Все-таки разведка полевая наша внутренняя все равно работала. Было понятно, где минометы, где секреты, где что находится. Единственное, что было непонятно, где та мертвая точка, через которую можно выйти. И мне было непонятно, будут ли расстреливать 300-х или нет. Поэтому мы ждали до самого конца, и когда люди пошли сдаваться в плен, один из командиров подошел к нам и сказал, что парни, никто никого расстреливать не будет, ну тем более 300-х. За 300-ми идет Красный Крест, их точно передадут. Поэтому можете быть спокойны. Мы были абсолютно вооружены, запакованы боекомплектом. Сказал, что я так понял, что вы никуда не идете. Он говорит, ты правильно понял. Говорит, и оставаться нельзя. Ну, я спросил по поводу 300-х. Он ответил мне, что с 300-ми ситуация как бы налажена. Но тогда нужна точка выхода. И он подсказал, в общем-то, точку выхода. Это был овраг ручей, который там переходил в такую полевую реку на том маршруте, на котором шла колонна, которая сдавалась в плен. Ну, мы встали в хвост колонны и потом прыгнули в эту реку. Сразу же на старте мы встретили целый ряд растяжек. Ну, благо еще было солнце и проволока отсвечивала. Аккуратно это все прошли, дошли до тупика врага, дождались ночи. Слышали, как происходит зачистка в Черноносельском. К нам подъезжали они, но не защищали плотно огнем то русло реки, где мы находились. И поэтому нам повезло. Слышали разговоры, слышали, что одна из бронемашин, которая подъехала к берегу, под которым мы находились в камыше, забыла вдруг аккумулятор для тепловизора. И такие вещи слышали. Потом они уехали, стемнело, и до конца этого поля было где-то 500 метров, с которыми мы шли просто ползком. Очень медленно, понимая, что поле просвечивается тепловизорами, что везде стоят секреты. Я вам скажу, что перед самим выходом, безусловно, мы прежде решили умереть. Ну, то есть мы договорились со смертью. И только после этого сам выход стал легким и техничным. Это после понимания того, что жить осталось ровно 30 минут, то есть это то время, через которое нас обнаружат, мы вступим в последний бой, и на этом все закончится. Ну, как бы нас не обнаружили, мы пошли дальше. Мы видели расположение войск, в сополосе было по 2 российских секрета. Мы четко различали, где были секреты российские, где были секреты террористов-сепаратистов. Соотношение 1:10. В основном это были российские подразделения. В каждом секрете, в каждом дозоре была боевая машина, как правило, БРДМ или БМП. В каждой лесополосе 2 секрета в начале и в конце. И в каждом секрете по боевой машине. Около 30 растяжек прошли там, где были мертвые, непросматриваемые места со стороны российских дозоров. Был ночной боевой контакт с российским дозором, удачно для нас закончившийся, для них не очень. А потом ответный огонь нас разделил, и дальше я пошел один. 3 человека пошли в одну сторону по линии огня, я пошел в другую сторону по линии огня. Это была ночь, и дальше была погоня за мной с использованием БМП, с использованием осветительных ракет и беспилотника. Но, опять же, к счастью, я нашел способ себя не обнаружить.
Напомню, что я беседовал с воевавшим 3 года назад под Иловайском и вышедшим из Иловайского котла бывшим бойцом украинского добровольческого батальона «Донбасс» Игорем Гевко. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». Это незабываемо. Грустно прокомментировал арестованный в начале этой недели кино- и театральный режиссер, руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников свою первую в жизни ночь, проведенную в камере. Серебренников рассказал, что 9 часов его везли в машине с остановками на автозаправках. Куда его везут, сразу не объяснили и адвокату позвонить не дали. Заместитель генерального директора агентства журналистских расследований в Петербурге, бывший оперативник Евгений Вышенков, откликнулся на арест Кирилла Серебренникова колонкой на сайте фонтанка.ру под заголовком «Серебренников с вещами на выход». В ней он, опираясь на опыт работы в правоохранительных органах, но не обладая конкретной информацией, довольно точно описал, что происходило с Серебренниковым. Вышенков также проанализировал, как силовики обычно психологически воздействуют на человека в момент задержания и сразу после него. С бывшим милиционером, а ныне журналистом Евгением Вышенковым побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Дело Серебренникова, оно тянется уже давно, тучи над ним сгустились, все об этом знали. По-вашему, зачем понадобилось его задерживать именно в Петербурге? Есть ли у вас версии по этому поводу?
Тут 2 варианта. Первый – рациональный. Это тогда, когда некая процедура следствия, какие-то данные, бумаги, экспертизы, показания, они приходят к некому результату, который показывает пальцем этот результат на Серебренникова в данном случае. Показали. Потом принимается решение. Но если так, то его нужно задержать, да, и признать подозреваемым, потом обвиняемым. Дальше вопрос. Решение принято, допустим. А где он сейчас находится? Он снимает фильм в Петербурге. Вот. А когда он приедет в Москву? Может, завтра, а может, через 1,5 месяца. А может, захочет, может, не захочет. Соответственно, отсюда есть 2 варианта. Вариант первый. Позвонил Серебренникову, сказал, что так и так, срочно требуется вас допросить, будьте любезны. Вариант второй. Приеду, сам тебя заберу. Вариант первый. Навряд ли Серебренников послал бы куда-нибудь их. Он бы приехал, ну, не мгновенно, но там через 2 дня приехал с адвокатом. И уже при адвокате в кабинете ему говорят, вы знаете, тут вот такой допрос уже не в качестве свидетеля, а в качестве подозреваемого. И дальше та процедура, которую мы уже все видим. Но принято решение другое. При этом силовики прекрасно понимают, что приезды эти мгновенно делают новости. Ну и далее, так сказать, там обсуждения, комментарии, все что угодно, вплоть до публицистики. Так оно и произошло. Они это знают, они на это идут. Соответственно, такое решение принимает там не следователь, его непосредственно начальник, а руководство. Но мы будем готовы к этому. Вот вам функция, вот так вот мыслит система, в данном случае в отношении, ну, каких-то известных людей.
Ну, вы вашу колонку писали, когда появились только первые данные о задержании Серебренникова. Вы упоминали поезд, и, видимо, чаще всего этапируют задержанных именно железной дорогой. Но вот адвокат сказал, что Серебренникова везли в машине. Может быть, машина была нужна для разговоров?
Нет, вы знаете, значит, тут не надо искать черную кошку. Все делятся на 2 категории, да, это профессиональная преступность и, ну, вот, подобные дела, да, ну, там. Значит, если когда условно говоря, скрывается там кто-то из подпольного мира, там стрелок, либо там из гангстерских группировок, то за ним едут именно те, которые его ищут, именно те, которые там работают по этому делу, да. И, безусловно, если они его там берут, условно говоря, в провинции, в Адлере, либо в Магадане, это уже другое, едут обратно. Ну, если это Тверь или Новгород, на машине. И здесь Безусловно, ведутся разговоры. Это длинный путь такой, с длинными разговорами. Почему? Ну, потому что это однополчане. То есть, на самом деле, это, ну, они взяли пленного. И он понятен им. То есть, это понятный противник. И ведутся по-разному. Да? Бывает и агрессивно, бывает и душевно. А что это такое? Договариваются. Они договариваются. Нужно нам договориться об определенных условиях, а потом прийти уже к следователю и сказать: знаете, товарищ следователь, вот такие вот у нас показания. А товарищ следователь, он, соответственно, запротоколирует, потому что он фактически делопроизводитель. Это одна история. К Серебренникову это не имеет никакого отношения. Он публичный, у него там знакомые, адвокаты, какие-то народные, заслуженные, твиттеры, фейсбуки. Да я что, сумасшедший, что ли, с ним о чем-то говорить? Чтобы потом это через 40 минут появилось, понимаешь, что Ксения Собчак в твиттере, что ли? Ну, никогда. Потом одно дело, это, ну, как бы мир, которым я занимаюсь, за ним приехали люди, которые, ну, понимают, как это все дело. Это могут быть абсолютно формальные сотрудники. И никто их не уполномачивал и не будет уполномачивать. Вы уж там пока его ведете, вы уж там его разогреете. Да боже упаси! О чем? О том, как там кто-то какие-то театральные постановки делал? Нет! Этого не будет, Серебренников. Это просто будут, ну, там, молчать всю дорогу, наверное... Если там Серебренников пожелает, он будет молчать всю дорогу. А так, ну, делать нечего, можно и поговорить, там, сколько, 6 часов ехать. Ну, я не знаю, там, изображая жертву, неплохой фильм, а как снимали, почему бы нет?
Ну, Серебренникова привезли в Москву во вторник вечером, сразу дали понюхать запах камеры, как в свое время Навальному, который уже был готов ехать в колонию, а потом ему дали условный срок по делу Киров-Леса. И довольно очевидно, что Серебренников сейчас в шоковом состоянии. Зачем при определении меры пресечения сегодня утром его, обвиняемого в экономических преступлениях, поместили за решетку? Это вот часть ответа общественному мнению, о котором вы говорили, или требование закона?
С вами, когда разговариваем, мы мыслим, ну, некими правильными, абсолютно здравыми смыслами, да? Ну, они правильные. Система немножко по-другому работает. Я подозреваю человека, да, в таком-таком-то преступлении. И я имею право задержать его на 2 суток. Я же имею право. И как бы я его задерживаю. При этом мне говорят: ты в камеру. Я говорю: обождите. Камера, что это вообще за слой такой? Я его задержал в изолятор временного содержания. Он там находится, там подушка есть и так далее. То есть, что вы кричите, да? Я ничего законного не сделал. Да? То есть система мыслит такими категориями. Да? И действительно сказать, что что-то вы сделали незаконно, нарушили законы. Дальше называется трактовка. Одни говорят: слушайте, да, где здравый смысл, зачем его сажать в камеру? Другие говорят по-другому. Вот это называется общественная публицистика. А с точки зрения процедуры все в порядке. Никто же не шумел, когда до него так же поступили с 10 тысячами бизнесменов. Их было 10 тысяч, или 20 тысяч, или 30 тысяч. Ну да, были какие-то новости. Но возмущения не было. И среди них, я уверяю, там большая там половина, она была абсолютно там, она не была известна как Серебренников, но это были там абсолютно нормальные люди, которые тоже бы не побежали к камышам границы, отстреливаясь из нагана. Мы понимаем, как устроен этот мир. Вот. Это внешне, поэтому претензий предъявить нельзя. А дальше идет то, что за скобками. Безусловно, в законе прописано о том, что оказывание какого-то морального, психологического, не говоря уже о физическом воздействии, как бы недопустимо и так далее, и так далее. Безусловно. Это все написано, потому что так устроены законы. Вот. Но нету той полицейской системы мира, Америка это или Уганда, или Российская Федерация, где это давление не оказывается. Иначе все теряет смысл. Даже, наверное, шахматисты, когда играют друг с другом, помните Карпов-Каспаров, и то оказывали какое-то моральное и психологическое давление друг на друга. Какими-то вещами целые статьи выходили. И здесь мне легче об этом думать, потому что я сам носил погоны, я сам это моральное и психологическое давление оказывал. А для чего? Ну, для того, чтобы легче был разговор. Потому что следствие изначально – это наступательная история. Вот если суд, да, он должен быть абсолютно, да, судья смотрит на 2 стороны, да, и как бы на 2 весах взвешивает, да, так сказать, кто там из них прав, то следователь, он изначально наступательный. Да, то есть он наступает на крепость, он должен пробить эти ворота, да. И здесь, безусловно, нахождение в камере – там процедуры, знаете, какие. Как только ты попадаешь в изолятор временного содержания, нужно снять отпечатки пальцев рук. Стоит прапорщик рядом, который там говорит, ну, будьте любезны, закатайте рукава, мажется определенной краской. Все культурно вежливо, никто даже больно не делает. Но это же психологизм, и чем более человек отдален, да, от этого мира, тем больше это воздействие. Какие претензии к тому, что у нас процедура в государстве, в любом государстве такая процедура, снять отпечатки пальцев рук? В чем проблема? Проблем нету. И в конце концов человек понимает, что, ну, ситуация-то серьезная. И он уже серьезно разговаривает со следователем. Возможно, перед разговором непосредственно со следователем, хотя в деле Серебренникова навряд ли. Ну, я бы опасался с ним договариваться, потому что, ну, неизвестно, кто что завтра напишет или какой даст комментарий, да. Тут, я думаю, что официально следователь сходу ему задает вопросы. А в делах, где нет Серебренникова, а где есть просто там подозрения в хищениях, там миллионы, миллиарды, конечно, сначала оперативник разговаривает. Он говорит, как будем дальше жить? Что признаем, да? Давайте там пару эпизодов признаем, пойдем вперед, а я на эти два эпизода не посмотрю. И мне легче, тебе хорошо, да? А если будешь упорствовать, ну, я постараюсь тебе 2+2 дать и так далее, да? Это все очень длинные разговоры, они нормальные. Так работает система, да? Прежде чем актер вышел на сцену, наверное, с ним очень много работает режиссер там, и другие, так сказать, члены съемочной команды, да? Потом он выходит, играет Гамлета. Что до этого было зрителю, все равно, так и здесь. Что написано на протоколе допроса? Вы говорите о здравом смысле. Здесь система сама, правоохранительная система, я не подразумеваю, Бастрыкина там или... Неважно. Она понимает, что будут новости. Она понимает, что будут там заявления, еще что-то. Ну, возмущается. Она это понимает. Но она делает ошибку. И ошибку не потому, что она глупая или умная. Она просто не из этого мира. Она не понимает, что так делать не надо. Потому что не надо идти по пути. Пусть ненавидят, лишь бы боялись.
Напомню, что с заместителем генерального директора агентства журналистских расследований в Петербурге, бывшим оперативником Евгением Вышенковым, об аресте режиссера Кирилла Серебренникова беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. И у нас на очереди постоянная рубрика «Телерейтинг». Главная тема моей беседы с телекритиком Славой Тарощиной, конечно, также арест Кирилла Серебренникова. А еще то, как на официальных российских телеканалах рассказывали и показывали, как на Украине отметили на этой неделе День независимости.
Насколько телеканалы резво отреагировали на арест режиссера Серебренникова и вообще звучали ли там какие-либо мнения, которые можно было бы назвать непредсказуемыми?
Нет, непредсказуемости не было, но была, особенно в первое мгновение, была очень большая растерянность и тона, и, так сказать, и верстки, я бы так сказала, потому что, когда все начиналось утром, вот я смотрела «Вести», а это такая знаковая программа, которая подает сигнал всем остальным, новость о Серебренникове была первой. И она очень педалировалась, но потом дальше в следующих эфирах она ушла уже куда-то, так она сдвигалась ближе к финалу программы. И точно так же на других, я имею в виду федеральных каналах, вот то, что те, которые подают нам знак, тоже была растерянность, потому что об этом говорилось, но никакой агрессии не было. Более того, на каналах компании ВГТРК, то есть «Россия-24» и «Просто Россия», даже были представлены твиттеры Кудрина и твиттер Лунгина в поддержку Серебренникова. И было очень видно, что они хотят сохранить нейтральность тона, которая, собственно, была сохранена до сегодняшнего момента. Если бы хотели агрессии, если бы хотели накачки, как они обычно это делают, и, так сказать, расстановки акцентов, то непременно эта тема попала бы в наши любимые политические дневные ток-шоу, которые теперь уже идут в большом объеме на Первом канале. Увеличилось количество часов отданных, время покажет. Это уже приблизительно 4 часа там с некоторым перерывом. Вышел Норкин из отпуска, это тоже 2 часа, то есть это уже 6, потом дальше программа 60 минут, это уже 7 часов, то есть это 7 часов прямого эфира накачки. Если бы хотели расставить акценты по поводу Серебренникова, то, несомненно, бы этого сделали. Пока не хотели. Единственное такое вот внятное более или менее интервью, оно прозвучало через несколько дней на канале РЕН-ТВ, дал интервью господин Михайлович Кулаков, и то, я думаю, больше, так сказать, в целях самозащиты, чем в целях нападения. Он достаточно миролюбиво говорил о том, что, а почему бы вот эти вот, вот 68 миллионов, которые задолжал государству господин Серебренников, вот нашлись люди, которые хотели бы, так сказать, дать под него залог. А почему бы этим людям не финансировать творчество Серебренникова, которое явно элитарно и явно не поддерживаемо всем народонаселением России. Так что это очень похоже на то, что он как-то пытался защититься, повторяю, потому что накануне он вышел из фонда кино, и некоторые комментаторы, я так думаю, не без основания, полагали, что сам-то и выскочил, оторвался от этой замечательной кормушки именно потому, чтобы не стали пересчитывать его бюджетные деньги. Они, конечно, не сопоставимы ни с какими цифрами. Тема, по-моему, была затронута дождем. Это важная тема раскола внутри творческой интеллигенции. То есть она была всегда, но сейчас она немножечко по-другому структурирована в пространстве. Вот, например, Захар Прилепин, который комиссарствует на Донбассе, известный человек, известный своими взглядами, он неожиданно поддержал Серебренникова. Это его друг. Серебренников ставил его повести. И он защитил Серебренникова, за что тут же получил, так сказать, по шапке от своих единомышленников. И уже стал обороняться не от либералов, которых он так люто ненавидел в последнее время, а от своих единомышленников. Та же история случилась с рэпером Хаски. Он тоже, так сказать, поддерживал Прилепина, но в последнее время стал сотрудничать с Серебренниковым. И таким образом стал поддерживать его, потому что скоро у него будет премьера «Маленькие трагедии» в Гоголь-центре. И вот эта вот тема, я думаю, интересна, и канал «Дождь» ведет ее. Что еще интересно, вот, я понимаю, как много об этом было сказано, в том числе и в вашем эфире, но вот мне показалось достаточно интересна поддержка в качестве поручителей таких людей, знаменитых от телевидения, как Ургант, особенно Малахов, особенно Светлаков, ну и Картозия, это гендиректор канала «Пятница» развлекательного, бывший коллега Парфенова, вот эти вот люди поручили, что тоже достаточно любопытно, но телевидение об этом, кроме канала «Дождь», как-то предпочитало умалчивать.
Тема Украины как-то была затронута на неделе, тоже, я бы спросил бы так, необычно, с учетом того, что только что Украина отметила свой очередной день независимости.
Ну, можно сказать, что номинально в этой теме говорили там 3 дня и 3 ночи без преувеличения. А если говорить точнее, об Украине говорят всегда. И очень трудно как-то анализировать вот это вот текущее безумие, потому что, ну как, вот дается тема, да, 26-я годовщина там независимости Украины, а дальше начинается свара. На телевидении, собственно, телевидение продает только эмоции, и вот эти эмоции и скандалы, они превалировали. Если говорить о каких-то сущностных вещах, более или менее адекватно об этом хотел поговорить господин Константин Семин, у него-то теперь передача «Агитпроп», тоже это было достаточно жалко выглядело, потому что главный его тезис тоже хорошо известен, что Украина – это такая достаточно продажная девушка, что кто только на Крещатике не маршировал в 1918-м. Немцы были в Киеве, потом мая 41-го была Красная Армия, потом через полгода опять фашисты. Рассуждал он о Потемкинской армии, и хотел, как только мог, хотел оскорбить. Оскорбить все это празднество, но я уж не говорю о том, что львиная доля передач была посвящена Марии Максаковой и опасения, что она вот будет петь гимн Украины, но вот не спела. Вот что ее и спасло в российском эфире, иначе бы ее просто раздавили.
Напомню, что я беседовал с телекритиком Славой Тарощиной. Это программа «Итоги недели» на Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Самая яркая тема обсуждения в русской блогосфере на уходящей неделе, разумеется, высказывание Владимира Путина в Крыму и арест Кирилла Серебренникова. На очереди у нас традиционный обзор «Сетевые разговоры», который я подготовил с помощью моего коллеги Ивана Беляева. В политической части Рунета эта неделя началась с обсуждения Владимира Путина. Проведя несколько дней в Крыму, президент России сделал несколько громких и в чем-то даже комичных заявлений. Например, предложил превратить Херсонес Таврический в русскую Мекку. Юрий Альберт.
Это даже трудно прокомментировать. концепция поменялась, мы уже не Третий Рим, а вторая Мекка?
Александр Эткинд.
А давайте устроим там Мекку. Так, между прочим, верующий человек не сказал бы. Ни мусульманин, ни христианин.
Альфред Кох.
А там и новая Лхаса не за горами. Да и новую стену плача в Биробиджане можно выстроить. Да что стену, можно и третий храм построить. Чего мелочиться? У них нет, а у нас будет.
Андрей Кураев.
В 2014 году Путин уподоблял Херсонес храмовой горе. Причем навсегда. Ждем новость про Тадж-Махал, пирамиды и Стоунхендж. Ученые скушали и промолчали.
Но еще больше всех развеселили откровения о жизни и смерти композитора Шуберта. Вот что Путин рассказал на встрече с творческой молодежью.
Судьбу Шуберта вы знаете, да? Шуберта. Ну вот он был молодой человек совсем. Умер, когда ему было 30 с небольшим. По-моему, 31 год. И у него не складывались отношения с женщинами. Вот он однажды пошел в профессиональную женскую среду, заболел нехорошей болезнью и умер. Гениальный композитор, понимаете? Вот это ирония судьбы, понимаете? Это трагедия.
Сергей Попов.
Стесняюсь спросить, это правда президент России, а не прапорщик стройбата? И что он тогда говорит, когда камер нет?
Рустем Адагамов.
Все-таки поразительный он человек. Зачем об этом рассказывать детям в разговоре о музыкантах? Да, есть версия, что Шуберт умер от отравления ртутью, которой тогда пытались лечить сифилис. Но официально это причина смерти брюшной тиф? Некрасивая картина. Пожилой дядя в обществе молодых людей рассказывает им какие-то досужие сплетни. Фу.
Катерина Гордеева.
Музыкальную литературу нам преподавала Маргарита Араратовна. Маленькая, кудрявая, страстная, очень пунктуальная. О брюшном тифе, которым заразился и от которого умер 31-летний Шуберт, она говорила как о чем-то личном, враждебном и отвратительном. И даже немного плакала, добавляя, брюшной тиф унес также жизнь матери Шуберта. Ну вот такая профессиональная среда. Путину привет.
Федор Крашенинников.
Второй день думаю, что у него в голове за залежи похабных анекдотов про знаменитостей. Где понабрался?
Ольга Галицкая.
Или в его голове хруст французской булки заглушил вальсы, как упоительно в России вечера.
Николай Руденский.
Шлюхи по 10 долларов, вдовы погибших на Курске. Девушки с пониженной социальной ответственностью, спутницы Трампа в Москве. Теперь вот профессиональная женская среда, прелестницы, погубившие Шуберта. Фрейд, кажется, называл это фиксацией.
Алексей Винокуров.
Я тут подумал, как бы звучали знаменитые стихи Мандельштама «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гамме», если бы их редактировали в администрации президента. Чайковский садомит и сифилитик Шуберт, ревматик Гёте, загибавшийся к дождю, и Мандельштам с ворованной шубой считали пульс вождя и верили вождю.
Алексей Федотов.
И вальсы Шуберта, и скрежет ржавой втулки, мочой пропахшие кривые закоулки, как в нашей Мекке характерны вечера.
Вторая важная новость этой недели связана с визами. Государственный департамент Соединенных Штатов сообщил, что приостанавливает выдачу виз россиянам в Москве до сентября, а в других городах на неопределенный срок. Александр Ерофеев.
Ощущение медленно опускающегося занавеса.
Николай Митрохин.
Американские визы. Сильный ответ. Если российские власти не прогнутся, то в перспективе долгосрочная и очень глубокая заморозка отношений.
Екатерина Макаревич.
Теперь-то российское правительство поймет, что Обама был мудрым и терпеливым зайчиком. Нынешний президент Америки, по сравнению с прежним, мутант-гибрид, как в американском сериале «Зверинец». Российские СМИ вместе с неграмотной и ура-патриотичной частью населения насмехались над жалкими, по их мнению, дипломатическими ответами Запада на очередные путинские провокации. А вот теперь все изменилось. Дональд Трамп обладает таким же набором комплексов, как и российский президент, так что в ответ на очередной несимметричный удар со стороны России следует еще более несимметричный ответ большего масштаба. В ответ на пощечину – хук слева, в ответ на удар по почкам – удар под дых.
Твиттер – ехидные новости.
Зачем вам виза в США, жители России? Там геи, принято всем улыбаться и не любят Путина.
Сергей Гурьянов.
В принципе, россиянам американские визы не нужны. Можно отдыхать и на курортах Северной Кореи.
Твиттер – недруги за бугром.
Россияне, не отчаивайтесь, вы можете поехать в Иран и в Вануату без всякой визы.
Твиттер – санкционный фрукт.
Теперь получить визу в проклятые США будет так же сложно, как записаться на бесплатное УЗИ в Боткинской больнице. И так же долго ждать.
Твиттер – внук подпольщицы.
Думается, после известий о том, что США приостановили выдачу виз для России, очереди за биометрическими паспортами в Херсоне станут еще длиннее.
Айдер Муждабаев.
Чем меньше виз, тем больше визгу. И хорошо.
Карина Орлова.
Все правильно сделал Госдеп. В любых странах политическое будущее определяет не большинство, а меньшинство, которое диктует большинству, как и что думать. Избиратель Путина из числа 86% не ездил, не ездит и не поедет в Америку никогда. А присягнувший режиму креативный класс и служащие режиму чиновники разного звена, в том числе и силовики, и их семьи, вот этим так и надо. Потому что не бывает и Крым наш, и поездочки в Нью-Йорк и Майами.
Прокремлевские комментаторы высказываются надменно и снисходительно. Алексей Пушков.
Если решением приостановить выдачу виз гражданам России США хотели наказать Кремль, то это просчет, а выглядит все это как мелкая месть.
Сергей Марков.
Это, конечно, полный абсурд. Дипломатическая война Вашингтона с русскими принимает иррациональный характер, когда начинает бить по своим. Ведь визами в США пользуются действующие или потенциальные друзья США. Правительство США реализует многомиллионные программы обмена с целью, чтобы молодые, яркие, умные россияне съездили в Америку и навсегда стали друзьями США. А сейчас Госдеп подрубает эти программы продвижения интересов США. Все это говорит, что гибридная политическая война США и России потеряла во многом смысл и стала заложником внутренней борьбы в США.
Но надо сказать, что с Марковым в чем-то согласны и многие оппозиционеры. Дмитрий Гудков.
Ожидаемое решение. Вредное решение. Сначала российские власти привычно разбомбили Воронеж, выслав американских дипломатов, как раз и выдававших визы. Потом сами США пошли на принцип и таким образом усилили изоляцию российских граждан. Именно граждан, а не Путина. Он-то ведь долетит, куда ему надо. Кремль уверен, доволен, так как теперь обычные россияне не смогут попасть в другую страну, став заложниками очередных подсанкционных чиновников и олигархов. Мы не можем, и вы не сможете. Нас все больше изолируют от мира, и очень жаль, что мир не понимает этого, играя на руку действующей власти.
Сергей Голунов.
Удивляет то, что заметная часть либеральной общественности и СМИ чуть ли не злорадствует по поводу проблем с американскими визами. Между тем, это чувствительный удар по свободе передвижения россиян, который непосредственно наносит, как ни странно, не российское правительство.
Митя Олешковский.
Я бы на месте США вообще отменил визы для россиян и ввел дотации на авиаперелеты из России в США, чтобы билеты стоили 3 копейки. Потому что победить совок в головах можно очень просто. Людям надо приехать в США, посмотреть своими глазами на то, что там происходит, как и кто там живет, и уже исходя из увиденного, формировать свое собственное мнение.
Олег Козырев.
Давайте одного человека в год будем отправлять в США, и он будет рассказывать нам про Америку.
Но главное, самое резонансное и болезненное для общества событие этой недели, конечно, арест Кирилла Серебренникова. Арина Холина.
Я вообще не могу поверить, что это на самом деле. Вот кто-нибудь знает, что происходит?
Александр Тимофеевский.
Власть у нас трепетная, к деликатности приучена. Дали зажигательно отметить годовщину путча, всласть поговорить про свою свободу, и лишь когда кончен пир, умолкли хоры, все отшумело, арестовали Кирилла Серебренникова. Не стали портить праздник.
Ольга Бешлей.
Абсурдность этого времени в том, что все время забываешь, какое оно страшное.
Александр Архангельский.
Кириллу делают биографию великого режиссера, хотя думают, что ломают судьбу. Уважаемый Кирилл, хочу сказать, что я однозначно с вами. Те, кто совершают это, покрывают себя позором. Если не дети, то уже внуки будут их стыдиться.
Юлия Галямина.
Ну вот мы и перешли к посадкам деятелей культуры. Массовый исход талантов из России неизбежен. Тот, кто все это провоцирует, откровенно желает моей стране зла.
Лев Шлосберг.
Пишут, что администрация президента сбилась с ног в поисках образа будущего России для президентских выборов Путина. Ищут пожарные, ищет милиция. Ни мозги не помогают, ни деньги. Так вот же он, этот образ. Ночью на съемочной площадке в Петербурге задерживают всемирно известного режиссера, по показаниям, выбитым угрозами пыток.
Илья Клишин.
Последним московским режиссером, арестованным в Ленинграде, был Мейерхольд. Это было 20 июня 1939 года, в 9 часов утра.
Эдуард Надточий.
Пишут, что со времени Мейерхольда не задерживали столь известных режиссеров. Ага, их просто забивали до смерти ломами, как Михоэлса, да?
Многие вспоминают, что за Серебренникова просили лично Путина. Путин тогда назвал следователей дураками. Ольга Романова.
Задержание Кирилла Серебренникова было абсолютно неизбежным, и я сейчас вовсе не про фактуру дела. Публичное апеллирование к президенту и публичное же «дураки» безнаказанным не могло остаться. Путин у нас коллективный, и Следственный комитет сделал все, чтобы доказать, они не дураки.
Борис Акунин.
По поводу ночного ареста Кирилла Серебренникова. Международные резонансные аресты людей такого уровня у нас происходят только с санкции, а то и с прямого приказа главного начальника, не иначе. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Режиссера Мейерхольда арестовала не НКВД, а Сталин. Режиссера Серебренникова арестовал не Следственный комитет, его арестовал Путин. И хорошо еще, если с пиар-целью затем явить высочайшую милость и выпустить всемирно известного режиссера под домашний арест или подписку. Потому что если нет, значит Россия перешла на новую стадию существования, где будут действовать новые правила.
Михаил Крутихин.
Вижу в ленте вопросы. Будут ли деятели культуры после дела Серебренникова поддерживать Путина в качестве доверенных лиц на выборах и так далее и тому подобное? Мастерство актера или режиссера не делает его автоматически порядочным человеком. Точно так же спортсмена мы должны ценить за то, что он быстрее всех бегает, дальше прыгает, и не ждать от него высоких моральных качеств и нравственной чистоты. Вон, поглядите, Михалков – великолепный актер, особенно в ролях мерзавцев, но в отношениях с властью – гадкое пресмыкающееся. Так что обязательно найдется, и немало, деятелей культуры и спорта со звонкими именами, которые охотно выступят в поддержку верховного крышевателя воров и военного преступника, несмотря ни на что.
Интересный виток полемики. Как должно на происходящее реагировать культурное сообщество России? Анна Наринская.
Задержание нашего великолепного современника Кирилла Серебренникова – это, кроме показательной антигуманности и декларации того, что у нас тут настоящее полицейское государство, очередное указание нам всем, что не надо делать так, чтобы здесь хоть что-то было хорошо. По-настоящему хорошо, ярко, умно, лучше, чем везде. Это ответ тем из нас, кто лелеет просветительские идеи и ратует за устройство своей идеальной России в одном небольшом месте – в театре, в больнице, в музее, в школе. Нет, припухните, как мыши в норе, говорят нам. Не надо, чтобы было хорошо и вдохновляюще. Надо, чтобы было как всегда. Нам на это многократно указывали, а сейчас уж и до последних идеалистических идиотов дойдет.
Антон Долин.
Звучит мысль о том, что хорошо бы объявить культурный бойкот, закрыть театры и кинотеатры, музеи, перестать снимать фильмы, пока не выпустят Кирилла. Глупее мысли не придумать. Это именно то, чего они добиваются этим арестом, чтобы было выжженное поле. Серебренников не снимет свой фильм, и хорошо, зато блокбастер «Крым» выйдет в срок. Отменили премьеру Нуреева, зато Баядерка и Жизель по расписанию. Прекратятся спектакли в МХАТ и театре ДОК. Да боже мой, а то у них других театров мало. Все, чем культура может ответить на этот арест. Продолжать быть, не прекращаться. К сожалению, больше нечем.
Галина Юзефович.
А еще, знаете, ужасно бесят вот эти разговоры о соучастии. Типа, взял копейку от государства, жируешь на кровавые деньги, заслужил все, что с тобой случится в дальнейшем. Ты типа Ежова или Ягоды? Их, конечно, тоже репрессировали. Но кому же жалко, Ежова или Ягоду? Я жирую на государственные деньги. Я преподаю в государственном вузе и с некоторой периодичностью слышу намеки на пособничество кровавому режиму. Так вот, что я скажу. Я пытаюсь делать то, что считаю правильным и необходимым, там, где это возможно. И буду это делать, покуда мне рот не заткнули глиной. Насколько я могу судить, у Серебренникова мотивация была схожая.
Константин Сонин.
Соображение про то, что Серебренников отчасти делит ответственность за свои несчастья, потому что получал государственные гранты, это victim blaming, обвинение жертвы в том, что она стала жертвой. Как и разговор о том, что девушка сама виновата, если накрасилась, надела короткую юбку и выпила предложенный коктейль. Нет, поступок насильника никогда не может быть оправдан провокацией. В насилии виноват насильник, и совсем немного те, кто его воспитывал. То, что человек работал в государственном учреждении или получал грант от министерства, никак не делает его ответственным за то, что он является жертвой какого-то насилия.
Алексей Навальный.
Главная причина показательного задержания Серебренникова – сделать так, чтобы остальные мастера культуры не выпендривались, а быстро бежали записываться в доверенные лица Путина. Выборы же на носу. А самые смелые из них, есть такие, они не запишутся, чтоб не вздумали ясно или намеками поддерживать оппозицию. Собственно, Серебренников при всем к нему уважении постоянно демонстрировал лояльность, но в творчестве у него явная фронда, а в частных разговорах вообще ни капельки не уважает начальство. Вот и рисуют новую двойную сплошную. И творчество твое тоже должно прославлять, и с друзьями много не болтай. Очень важно показать, что твоя успешность ни в коем случае не означает, что ты можешь теперь не делать ку и не иметь энтузиазма в глазах, когда целуешь начальственную руку. Они действительно все сидят на бюджетных деньгах, и действительно любого можно посадить.
Станислав Кучер.
Сначала я вообще не хотел тут писать, потому что уже столько раз все это было за 17 лет. Весь этот трагикомический повтор старой правды про то, кто и почему молчал, когда приходили за другими. Бизнес молчал, когда сажали Ходорковского, журналисты молчали, когда разгоняли НТВ, политики, тут вообще список бесконечен. Все сначала молчали, потом ложились, потом одни прямо из положения лежа садились, а другие снова молчали и снова ложились в надежде, что их сия чаша минует. Не минует, уже не миновало, потому что вот этот страх, беспомощность и ощущение противного проигрыша, который мы, окей, не все, но очень многие, испытываем сейчас, это тоже расплата за то самое молчание. И вот эти постоянные самооправдания в духе «ну все же сложнее, чем кажется», «не, ну он тоже не ангел», «нет, тут вообще про другое», все про одно и то же, про тех, кто живет, и тех, кто существует, про личный выбор каждого. Именно поэтому я никому ничего не хочу советовать. Что делать, каждый должен решать сам. Кто-то напишет пост, кто-то пойдет к Google-центру, кто-то кому-то позвонит или бросится стучать в высокий кабинет, а господам в высоких кабинетах сейчас тоже ой, как страшно. Последнее, на мой взгляд, что можно сделать, это тупо порефлексировать, сидя на диване, а вечером нажраться от безысходности в теплой душевной компании, таких же беспомощных, как ты сам.
Обзор «Сетевые разговоры», подготовленный при помощи моего коллеги Ивана Беляева, завершит программу «Итоги недели. Радио Свобода». Рассказ о знаковых и интересных, на мой взгляд, событиях 34-й по счету недели этого года. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бобчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.